Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. Звучит музыка из одного из многочисленных фильмов, главным героем которого являются деньги. Вот о них и пойдет речь. Никаких дельных советов вы не услышите, поскольку у всех участников передачи разное отношение к деньгам. Я уступаю эфир автору передачи, доктору философских наук, историку культуры Лидии Стародубцевой.
Звон монет, шелест купюр, звук ввода пин-кода банковской карточки. Такова акустика человеческих отношений, мерило которых – деньги. На земле весь род людской чтит один кумир священный. Он царит над всей вселенной. Тот кумир — телец золотой. Люди гибнут за металл. Сатана там правит бал. Странно, почему люди, как правило, избегают разговора о деньгах? А ведь два вопроса. Где взять деньги и как их потратить, определяют точку отсчета ценностей и систему координат. Кто-то зарабатывает потом и кровью, а кто-то ворует. Кто-то тратит деньги на вино и путешествия, а кто-то на лечение раненых солдат. Деньги дают свободу, но они же лишают человека свободы. Разве не так? Из-за денег женятся и разводятся, меняют работу, привязанности и страны, совершают авантюры и преступления, ссорятся и убивают. Что же такое деньги? В какой мере мы от них зависимы или не зависимы? Что значит для нас их присутствие или отсутствие? С этими вопросами мы обратились к людям, которые принадлежат к разным имущественным слоям и имеют разные социальные позиции.
Деньги – это хороший обмен энергией за то, что ты сделал хорошего человеку, да, ты помог своим трудом ему, он тебе за это отдает энергию в виде денег.
Кристина – фотограф, креативный менеджер, основатель онлайн-журнала.
Для меня самое ценное – это путешествия, и большая часть денег уходит у меня на них. К сожалению, предыдущий год отнял у меня такую возможность путешествовать по миру. Но для меня это прямо, у меня есть отдельный конверт, куда я откладываю процент от заработанных денег на путешествия. Это для меня самое важное. Я откладываю деньги, так как всякое может в жизни случиться, и мне необходимо знать, что какое-то время, если я вдруг останусь без работы, не дай бог, там буду нетрудоспособна, еще что-то, я смогу продержаться, и мне не придется сидеть на шее у своих родственников и клянчить там деньги ходить. Без денег обойтись, конечно, сложно. Я считаю, что чем больше денег, тем больше ответственности. Но, с другой стороны, тем больше комфорта в плане чего? В первую очередь, здоровья. Можно иметь кучу денег, сидеть на них, при этом быть скупердяем, не тратить ни копейки из этих денег. И какое мне счастье, да? А можно без денег поехать путешествовать автостопом, объездить весь мир и при этом быть счастливым человеком.
Олег, философ, профессор университета.
Первое, что приходит на ум, когда говорят о деньгах, это слова Ницше. За деньги торговцев, а также все, что ходит по рукам, нужно браться только в перчатках. Это, собственно, одно из отношений, которое можно назвать аристократическим. Ну и есть хороший пример представления денег у современного исследователя Бориса Гройса, который вообще говорит, существует две системы – медиум денег и медиум языка. Есть отношения, которые складываются между людьми в пространстве языка, а есть отношения, которые обеспечиваются деньгами. Это, собственно, капиталистическая система. Хотя у самого Гройса есть и даже небольшой текст, называется «Язык денег». Почему многие люди вообще боятся вопроса, связанного с деньгами? неохотно отвечают, сколько зарабатывают, да, или же вообще стесняются высказать свои отношения. Наверное, все-таки это связано с каким-то советским наследием. Сложилось впечатление, что деньги должны отмереть. С другой стороны, какая-то любовь к деньгам, там, не знаю, собирательство, стяжательство из классической литературы, и потом это переходит в советский период, воспринимается как-то негативно и пренебрежительно. В связи с новой вот этой постсоветской ментальностью и культом денег возникает другая проблема. Деньги выступают определенным критерием статуса. Помнится, кто-то из психоаналитиков на вопрос «деньги» вдруг так немножко иронично сказал: «Ну, деньги, понимаете, дерьмо». То есть это такой фрейдистский контекст. Я индифферентен к деньгам. Я их использую сугубо как средство. Поэтому я их не накапливаю, я их не откладываю, даже, можно сказать, не считаю. Единственное, что с ними делаю, это трачу. Хотя не могу сказать, что они у меня есть.
Вячеслав, предприниматель, бизнесмен.
Зарабатывать надо с удовольствием, но скорее это всего приходит ближе к определенному возрасту. Я очень уважаю людей, которые ведут семейный бизнес. Это укрепляет и семью, это и укрепляет бизнес, это уводит от ненужных партнеров, которые могли бы подставить нож в самый неподходящий момент. Ну, про себя скажу так, я веду сам, мне оно как-то так, вот. Как есть, так есть. Могу сказать, сейчас важнее не та сумма, которая есть, а насколько ты уверен в завтрашнем дне. Я вам могу сказать, у меня есть завтра, и, наверное, похвастаюсь, и, наверное, послезавтра тоже есть. Минусы у меня есть, большой минус, я не умею отдыхать. Слабое место, есть еще слабое место. Человеческий фактор, отсутствие той команды, действия которой не надо было бы перепроверять. Что важно на день сегодняшний, вы скажете, вот как, что важно? Важно сейчас сохранить то, что ранее заработал. Но то, что даже заработали, это не всегда является деньгами. Если даже у меня сейчас не будет и копейки денег, на день сегодняшний я сохранил больше. Я сохранил имя, уважение и авторитет. Как раньше купцы были, они дорожили именем. Японцы говорят «сохранить лицо». Я не знаю, как это правильнее сказать. Мне нравится тратить деньги. Это и есть такое. Я люблю тратить деньги. Я себе никогда ни в чем не отказываю. Вообще ни в чем никогда не отказываю. Очень люблю дорогие аксессуары, дорогие вещи. Не скрываю, люблю бриллианты, люблю хорошие ювелирные изделия. Я в этом много понимаю и люблю, и знаю толк. Жадный? Нет, не жадный. Но я очень не люблю людей, которые пытаются на чужом горбу в раю ехать. То есть попросить, упрекнуть, а вот у тебя есть, а у меня нету. Вот если человек имел неосторожность при мне сказать эту фразу, могу сказать, он от меня уйдет с голой задницей. И я вот знаете, как у Джека Лондона было произведение, когда на корабле человек, переживший кораблекрушение, прятал сухари в матрас. Я не пытаюсь накопить денег, но я боюсь оказаться в этой ситуации, потерять завтрашний день.
Рустам, безработный.
Деньги для меня – это вообще важное событие. Вот человеку, вот, допустим, вот мне было недавно вот плохо, вот, допустим, а денег нету. А где ты их возьмешь? Нигде, только на работу надо идти. Вот я недавно работал, вот, и мне пообещали деньги заплатить. Да, я проработал, потратил много своих сил, но я на этих людей не огорчаюсь, потому что были деньги, даже если по ним заплатили бы. Я их все равно потратил бы на свою нужду, на свою жену. А так они не дали мне денег. Ну ничего, я на них не злой. Они сегодня есть, завтра их нету. Через минуту даже их нету. Вот мне люди, когда я работал, обещали заплатить денежку мне. И не заплатили. На данный момент я себя чувствую. Я не сильно злой человек. Я им это простил. Всевышнего есть свое. В него все записано. Если бы у меня был бы миллион, полмиллиона, я отдал бы, кто нуждается в человеческой помощи, это кто? Детям. Тот, кто голодный. Кому надо операции, там у них денег не хватает. Кого мамы покинули в больницах, у них нету ни памперсов, ни смеси, ничего у них нету. А вторые полмиллиона я бы отдал бы своей семье, потому что она тоже нуждается в этих деньгах. Вот сейчас у меня нету денег, меня тревожит, потому что остается моя семья голодная. Я голодный тоже. Вот я сейчас сижу и думаю, а заработать как? Только надо идти на работу. Потому что без них прожить невозможно.
Аделина, жена Рустама, безработная.
Когда нема денег у меня, да, мне настроение портится, мне все. Сегодня у меня нету денег, вообще нема денег. Очень тяжело, потому что я знаю, что мне на завтра в больницу вырывать зуб. Это очень, дорого стоит, чтобы вырывать зуб. Если денег, как мне это жить? Если я допущу, например, если сейчас денег нема у меня, если я допущу зуб, если у меня не будет денег, где, вырвать его, я обратно в реанимацию попаду. Мне очень тяжело. Я вчера была без денег, сегодня была без денег. Да, муж мой зарабатывает, и то его кидают. Потому что это такая ситуация, это очень тяжело. Ты себе не можешь ничего позволить. Даже водичку купить. На что мне деньги? На что я трачу деньги? Мне покушать купить детям. И квартиру снять. Пойти в поликлинику. Полечиться. Вот. Кто нуждается в деньгах, если у меня их нормально, есть большая сумма, конечно, я людям даю по нужде, когда им надо. Почему деньги надо? Потому что ты никуда. Буханку хлеба купить, все надо. Мне тяжело, когда у меня денег нема. Очень тяжело. Я расстаюсь очень часто с ними. Но все равно мне обидно, что я часто с ними расстаюсь. Потому что я люблю деньги. Потому что надо всем людям деньги. Без денег никто не проживет. Да, если я была там богатая, может, они мне нужны сильно не были бы. Но я отношусь к деньгам очень хорошо. И я их люблю.
Полина, художник, специалист в области экологического дизайна.
Есть история с детства моего первого успеха финансового и сразу последующего краха, когда я в школе начала зарабатывать тем, что плела шнурки для телефонов и продавала одноклассницам. Я заработала определенную сумму, на часть этой суммы купила кошелек, и потом я потеряла кошелек вместе со всеми заработанными деньгами. Я оцениваю людей по тому, сколько они тратят, и для меня это о свободе. О свободе не задумываться о завтрашнем дне или о свободе задумываться о завтрашнем дне. Я всю жизнь, с тех пор, как у меня появились деньги, 70-80% заработанного откладывала. Это очень большое ограничение, но оно, наверное, мне давало чувство безопасности. Женщины финансово зависимы, поэтому с этой позиции больше всего мне хотелось себя обезопасить, чтобы я могла сама на себя положиться, если что, поддержать там близких, семью или кого-то, кто будет нуждаться в помощи. И я этим занималась активно последние 10 лет. Я работала очень много и откладывала 70% заработанного. И вот я пришла в какую-то точку, когда я поняла, что у меня уже есть определенная сумма, но чувство безопасности у меня от этого не появилось. Это тяжело было принять, это разочарование, наверное, в себе, в том, как я жила свою жизнь, какие я там приносила жертвы. Сейчас я это переосмысляю, сейчас я меньше гораздо работаю, я меньше зарабатываю, меньше откладываю. Поэтому я сейчас стремлюсь к тому, чтобы жить сегодняшним днем и позволять себе потратить деньги на что-то, что может меня сблизить с другими людьми. И чем больше я общаюсь с людьми, которые позволяют себе тратить деньги, тем больше у меня тоже получается это делать. Бывает такое, когда я откладываю, потом как будто прорывает, и я могу какую-то сумму потратить спокойно. Даже иногда жалею потом о том, что потратила или купила что-то ненужное. Но это как бы какой-то все равно выход энергии. И я понимаю, что когда я ничего не трачу, это вот какое-то блокирование энергии. Для меня покупки всегда связаны с вопросом потребления и ответственного потребления, этического потребления. Поэтому мне очень тяжело тратить деньги, потому что я начинаю думать, а как мне выбрать то, что мне нужно, чтобы оно там было произведено локально, без там нарушений каких-то этических норм. Как это будет воздействовать на экологию, когда я перестану этим пользоваться, и вообще нужно ли мне это, можно и без этого жить. Такой вот у меня цикл мыслей очень часто. Проще всего мне тратить деньги на путешествия, на билеты, на жилье, на какую-то простую необходимую еду, на какое-то, может быть, снаряжение для путешествий, на книги. Вот на что мне не жалко тратить деньги совсем, это подписка на приложение с медитацией, годовая подписка. на легальную музыку, на кино, походы в кино, на лекции. Я заметила, что чем легче мне достаются деньги, тем глупее я их трачу. А чем они тяжелее достаются, тем сложнее мне их потратить. И я их скорее отложу, и они будут лежать и ждать чего-то достойного.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете передачу «Деньги, труд, счастье».
Деньгами надо расставаться с улыбкой. Имеется в виду не с улыбкой идиота, а давать их от души или тратить их от души.
Вячеслав, предприниматель, бизнесмен.
Да, у меня есть в окружении люди, у которых я стараюсь никогда не брать деньги. Даже если это надо брать. Потому что они даются вроде бы с улыбкой, но это улыбка на грани инфаркта. Это, знаете, как чуть-чуть перекосило лицо. Ну, давайте по поводу дачи в долг. Вот если коснуться этой темы, дать или брать. Но, во-первых, надо стараться не брать никогда. А если уж и брать, то понимать, насколько соразмерять свои силы, чтобы их отдавать. Для этого очень важно сохранить свое лицо. То есть взял, не отдал, нет, такого не должно быть. Сам же, то есть даю ли я в долг, стараюсь не давать. А если уж и касается, что необходимо, это я стою перед фактом, или меня загоняют прямо в угол, я должен кому-то помочь и что-то сделать. Я лучше отдам ту сумму, которая готов к невозврату, то есть... Я готов, что мне эту сумму не вернут. Мне это гораздо проще, чем ждать этого возврата, зная, что люди, скорее всего, и не могут вернуть. И еще лишь ждут, когда ты от коронавируса сдохнешь, чтобы не возвращать. Вы знаете, мне лучше отдать, пускай лучше пьют за мое здоровье. Это мой главный принцип такой. Возьмите Донбасс. Да, он сейчас от нас далеко. Донбасс, пятиэтажные дома, четырехэтажные дома. В каждом подъезде практически жила вдова. Ушел в забой и не вернулся. И вот государство помогало этим детям. Вы понимаете, никто не кричал, но это было. Вот там, где нужна помощь. Нет кормильца, нет сильной руки. И она остается сама, но не плачет. Вот таким людям надо помогать. Деньги – это испытание. Если есть деньги, и ты выдержал это испытание искушением и остался человеком, ты красавчик. Ну как это зло, деньги? Ну что ж, давайте их спалим, деньги, чем мы останемся? Без ничего. Деньги – это всего-навсего эквивалент нашего существования. Эквивалент, черт побери, туалетной бумаги и хорошего дезодоранта. И это тоже деньги. Деньги – это не зло, деньги – это замечательно. Просто вопрос, как их тратить. Если мой враг становится богаче, я за это еще вдвойне радуюсь. А знаете почему? А ему до меня нет уже дела. Богатый враг, он уже, я ему не интересен. А мне тоже хорошо, меньше забот. Воевать не с кем. Есть категория людей, которые не могут ни украсть, ни посторожить. Этим деньги вообще в руки давать противопоказано. Они не могут ими распорядиться. Они не знают даже, как их потратить, как их пропить. Все равно голова будет болеть на утро. А есть люди такие продуманные, которые понимают, что сколько, куда и что. Я не тот и не другой. И даже в молодости я мог пропить все до копейки. И на завтра ничего не оставалось. Но у меня оставалась молодость. Молодость, сила, энергия, наглость, авантюризм. Сейчас уже, конечно, просто и пить не пьем, но а погулять любим, можем, со вкусом. Не с битьем посуды и зеркал, но весело с цыганами и с медведями.
Алексей, студент.
Будучи на третьем курсе, я точно могу сказать для себя, что деньги – это самостоятельность. Это самостоятельность от родителей, от преподавателей, от своих друзей. Это право выбирать то, что тебе интересно и то, что тебе нравится. Еще очень сильно на отношение к деньгам в это время влияет то, живешь ли ты сам. Или живешь ли ты с кем-то, и кто-то тебе помогает. Если ты живешь с родителями или с друзьями, и у вас есть какой-то общий бюджет, то деньги просто выступают каким-то приятным бонусом, на который ты можешь сходить погулять, отдохнуть, купить что-то приятное, и, соответственно, ты о них не задумываешься и больше занимаешься тем, что тебе нравится, даже если это бесплатно. Но когда ты начинаешь самостоятельную жизнь и задаешься вопросом о том, как искать квартиру, как погулять с девушкой, куда поехать, как сходить на концерты и откуда взять на это деньги, потребность в деньгах очень сильно обостряется. Но главное, деньги все-таки средства, и часто я готов отказаться от них, ради того, чтобы пойти на какое-то бесплатное мероприятие. Именно вот поиск этого бесплатного вдохновляет меня на то, чтобы знакомиться с людьми и искать что-то новое. Иногда это очень полезно. Еще есть такой момент, когда начинается самостоятельная жизнь. По примеру тех ребят, которые ее начали, я вижу, что когда ты студент и только знакомишься с деньгами, особенно с большими, то тебя больше интересует то, чтобы эти деньги доставались легко и неважно как. Причем не обязательно это могут быть большие деньги, это может быть и какая-то крохотная сумма, но главное, чтобы она была быстро. И главное, чтобы она была легко. И часто это многих студентов сбивает с пути, потому что они отказываются от учебы ради того, чтобы поддаться сиюминутным удовольствиям и позволить их. А потом многие осознают то, что этот путь ошибочен, и в итоге пытаются найти какой-то баланс между работой и учебой. И в итоге у некоторых появляется мечта не просто заработать деньги, а заработать деньги на то, чтобы реализовать какую-то идею в университете. Например, пойти работать, что-то продавать или пойти программирование, а в итоге, когда человек повзрослеет и станет богатым, построить свой космический корабль или построить завод по переработке мусора. То есть реализовать ту идею, которая в университете казалась утопической, но для которой во взрослой жизни уже есть свои возможности.
Павел, активист.
Счастье в жизни, деньги – это просто объект счастья. Мы можем дополнить что-то для себя, имея деньги. Даже не имея деньги, мы можем сделать для себя что-то приятное. Посмотреть на красивую природу – это бесплатно. Посмотреть на небо – это бесплатно. И в этом уже счастье. Нам не надо за это платить.
Человек не имеет ограничений. Для любого человека любая сумма будет всегда той суммой, которая ему будет хватать. Например, минимальная пенсия, да, минимальная зарплата. Государство считает, что для вас, дорогие пенсионеры, инвалиды, этого хватит. Но мы же понимаем, что нам этого не хватает. А ну зато, уважаемые депутаты, народные депутаты, говорят, нам мало 30 тысяч гривен. Как мы будем на эти деньги жить? Давайте поднимем себе зарплату. У них зарплата в 10 раз больше, чем у обычных людей. Может, в Советском Союзе счастья не было, но все равно были цены адекватные. Люди могли себе позволить купить, покушать, пойти в кафе, в рестораны, могли ездить на такси, могли съездить реально отдохнуть куда-то. Сейчас это просто нереально сделать. Люди, которые были бедны, к примеру, или были небогатые, и у них вдруг там они открыли свой бизнес, у них все получалось, начали развиваться, у них стал расти материальный статус, да, и они начали зазнаваться, эти люди. Они идут, ты видишь, привет, они с тобой даже не поздороваются, потому что, ха, ты кто такой, а я кто, видишь? И это плохо, что люди, которые имеют деньги, зазнаются. Но сегодня ты миллионер, а завтра ты никто. И завтра я мимо тебя пройду и не помогу тебе. Я вытру об тебя ноги и скажу, ну что твои миллионы? А вот я живой человек и без денег. Сейчас люди говорят, если я буду работать в Украине, я не куплю себе ничего. Если я поеду на работу в Польшу, я могу себе купить и машину, и квартиру, и все. И люди так делают. И у них есть цель поехать за границу и там заработать больше денег, чтобы здесь можно было себе больше купить. А украинское правительство не делает так, чтобы украинцы оставались здесь работать и платили налоги в страну. Согласился бы ли я на неинтересную мне работу ради того, чтобы больше заработать? Я скажу, что да. К примеру, мне предложили какие-то эскорт-услуги. Ну, в плане не сексуальных, а женщиной сходить в кафе, там, как бы, ну, провести с ней время. Ну, почему бы нет? И я бы согласился. Понимаю, что эта женщина гораздо, к примеру, старше меня. Ну, я бы пошел, как бы, понимая, что я заработаю больше, чем я имею сейчас. Ну, у каждого есть своя голова на плечах. И понимая, что тебе могут предложить, к примеру, разносить те спайсы, наркотики, и ты будешь реально много зарабатывать, 2000 в день, и ты понимаешь, что завтра тебя словят и посадят на 5 лет. Конечно, ты не согласишься, ты же не дурак по жизни делать то, из-за чего ты можешь реально пострадать. Сегодня ты, так сказать, миллионер, а завтра ты никто. У меня есть граница, за которую я 100% не перейду, даже если мне предложат $1 000 000. Если мне скажут что-то сделать такое, что противоречит моим жизненным правилам, к примеру, мне скажут, я тебе оплачу $1 000 000, а ты принимаешь ислам. Я скажу, никогда. Я христианин, я исповедую христианство, и я даже за $1 000 000 никогда не перейду ни в какую религию.
Андрей, продавец пива на базаре.
Я работаю за деньги ради выживания, чтобы просто пожить где-то 1010 в день. Что я богач? 1 000 000 это вообще копейки, это полмашины моей. Богатые это 10 миллиардов баксов. Тогда хватит на 10 лет, не работая. Люди дают деньги, то же самое порватые. Когда им даешь порватые, они их не берут. Я беру любые, хоть клеенные, хоть не клеенные. И в первую очередь им сдачу даю, потому что новые я себе собираю. Я сейчас более экономный. Нечего потому что тратить. Мужчина дал 50 гривен, я ему даю порватые клеенные деньги, грязные. Он просит поменять меня. А я ему отвечаю, что деньги сейчас это мусор. И все. Я говорю, давай нахуй мои деньги и вали отсюда. Чем больше денег, тем лучше живется. Чего можно позволить и все. Не хватает на жизнь полностью денег. Не хватает. Большой?
Александр, писатель, ученый, исследователь денег.
Интересный аспект – это различные отношения к деньгам в разных культурах, Восток и Запад, разные типы общества, левого и правого толка, либеральные, демократические, диктаторские режимы. Есть такая традиция, культурная традиция чисто, неприятие денег, негативного образа денег. Как у Пушкина «Царь Кащей над златом чахнет», злато, которое накапливает, да, вот это негативный образ денег. Там есть моменты и сакрализация, есть моменты, как обратная сторона его демонизации денег. Такой легкости, когда позже пришла, абсолютно нет. Современная картина денег совершенно другая, она динамичная, она многообразна. Эта картина уже как следствие вот этого полного принятия денег, образования глобального рынка. И там уже не просто деньги существуют, там только потоки. Вот как вот в социологии есть понятие текучесть, да, текучесть общества, так и вот финансы исключительно динамизируют весь социум и сплошные потоки. Вот эта формула «время-деньги», она сейчас настолько динамизирована, настолько бурная, интенсивная, что она полностью захватывает человека. В этом, в общем-то, есть опасность, психологическая опасность. Тут я уже могу перейти к практике, потому что, ну, так получилось, что я вот связался с одной брокерской конторой, зарубежной брокерской конторой. Они очень агрессивно действуют, очень, знаете, западная психология такая, урваческая немного. Ну, как у нас в 90-х годах еще было. Причем я подозреваю, что именно русскоязычных таких. Это же все поколение 90-х годов. Они все впитали вот это все рвачество, так и вот, и они думают, ага, вот капитализм, мы тут имеем все, что хотим, то и делаем. Честно говоря, негативный опыт у меня получился. И все мои теоретические познания, что самое любопытное, они тут не сработали, не пригодились. Настолько картина экономики сейчас сложная. Но главное, она требует внимания, вы же понимаете, она же требует постоянно. Мне мой консультант говорил, начинайте свой день с новостей. Но мне это неинтересно, следить за котировками акций, там, котировками всякими. Я иногда заглядывал, но оказалось, нет. Фактически он от меня хотел то, чтобы у меня было полное погружение. У меня было частичное погружение. Кроме того, естественно, психология наша такова, что ты веришь первоначальному успеху. У меня первоначальный успех был. Даже подозрительно все хорошо шло, и я удивлялся, откуда у меня такие способности, что мне удается даже зарабатывать там чуть не каждую неделю, чуть не каждый день. Потом вдруг неожиданно, в связи с выборами, кстати, президентскими в Штатах, я попал под такую жесткую, такую резкую изменение конъюнктуры и, в общем-то, попал в негатив, с которого я не знал, как выйти. А мои консультанты знали, но почему-то не очень помогали. пошел за мной такой хвост, негатив, там, как и называют, просад, когда вышло. Они на меня начинают жать, там, давайте еще, берите займ, кредит, и мы вам там, вытащим вас, якобы поможем, да. Я говорю, это нереально, мне никто кредит не даст, и я не возьму. Ну, вы смотрите, как они начали? Давайте мы сейчас с вами, хотите, мы заработаем сразу вот сейчас. А ну-ка, давайте вот, переводите столько-то денег там. Ладно, перевел. Давайте я сейчас вам заработаю там $400, вот всего не хотите. Раз, заработал там каким-то там, где-то там акции продал, там, нужных компаний, которые в это время были. Да. И действительно, мне $400 взял и заработал за какие-то там минут 15. Самое главное, это не верьте вот вашему успеху. У людей начинающих может быть первоначальный успех, в котором вы, естественно, поверите, потому что это очень легко. Это как лезть, знаете. Вот. Я бы назвал это принципом казино, и там то же самое делают. Но в казино это искусственно делают. А здесь я даже не могу сказать, что это искусственно. Вам как будто рынок льстит, что вы можете, что вы способны, что вы лучше других. Хотя статистика это опровергает. Ну, кстати, я знал про статистику, но все равно и не поверил. Я для себя делал исключение. Вот. И получалось, что, естественно, расплатился. Ну, правда, не всеми своими средствами, но частью, да. Вот. Но зато опыт я получил интересный. А что касается отношения к деньгам, то, в общем-то, ну, заметно, конечно, когда я потерял, я стал более внимательным к деньгам. Для меня уже 10 – это примерно как раньше 100 или 1000. То есть я уже так более, не то чтобы совсем так вынужден быть, но более осторожен, более умеренный, да, более спокойный, естественно. Я вступил в медленное время, раньше это было быстрое время, очень интенсивное, очень нервное. А сейчас я живу в медленном времени, и я, в общем-то, вполне чувствую себя нормально, психологически нормально, чувствую прекрасно. Но, в принципе, в идеале, конечно, нужно их отдалять от себя. Но парадокс в том, что для этого надо уже иметь определенный какой-то запас, который обеспечит вам спокойствие, уверенность. Ну, не то чтобы уверенность, но некоторую такую и перспективу, и спокойствие, спокойное состояние.
Оставим вопросы о том, что такое деньги и какую роль они играют в нашей жизни, открытыми. Чем больше мы об этом задумываемся, тем сложнее найти ответ. Знающий про деньги о них не говорит, говорящий не знает.
Вы слушали передачу Лидии Стародубцевой «Деньги, труд, счастье». Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Продолжаем передачу. Клезмеры. Еврейские музыканты. Записи Тамары Леленковой.
По некоторым данным, клезмерами впервые стали называть в 14-15 веках музыкантов в еврейских общинах Германии и соседних стран. Играли клезмеры, как правило, на свадьбах, бар-мицвах, праздничных гуляниях. Такая исполнительская практика определила стиль и манеру музицирования, популярные до сих пор. Мой первый собеседник – клезмер из Украины Геннадий Фомин.
Дело в том, что я совсем не еврей, и еврейский акцент в музыке, он проявляется в любой музыке на самом деле. Почему? Потому что евреи живут повсюду и привносят в любую культуру свой акцент. Возьмем балканскую музыку, возьмем молдавскую музыку, украинскую музыку, румынскую музыку. Везде параллельно развивается еврейская культура. И в оркестрах играют в основном, знаете, евреи. И они привносят обязательно свою краску в исполнение любого оркестра. И все становится еврейским.
Кен, ну тогда расскажите, как, собственно, вы в компанию попали? Что, на скрипочку вас тут же отдали? Нет?
Нет, я, видите, я с кларнетом. Скажем так, я занимался в специальной музыкальной школе, интернат. 5 школ, их всего 26 в Союзе было. Естественно, преподавательский состав складывался из евреев. И мне очень нравилось то, как они доносили бережно, каждую ноту до моей души. Потом я закончил школу, поступил в консерваторию. Закончил консерваторию, пошел играть по свадьбам. Почему? Потому что есть музыканты, которые играют по нотам, а есть, которые по свадьбам. Так я решил совместить и то, и другое. Потом, уже после тяжелых времен, 90-х, я попал в еврейский культурный центр. И говорю, я хочу у вас создать здесь ансамбль. Достаю бумажку, начинаю читать. Клезмерской музыки, вот.
Почему туда-то пошли?
Это просто стечение обстоятельств. Я до этого работал замдиректора обыкновенной средней школы по воспитательной работе. И там преподавала одна прекрасная девушка, у которой муж был боксер. Так оказалось, что они боксировали с директором этого центра.
И вы пришли туда и стали действительно там ансамбль делать, что собирать?
Да, да. Ну, мы со Стасом Райко, есть такой скрипач, сейчас в Германии живет. Мы создали ансамбль «Харьков Клезмер Бенд», объездили полмира, скажем так, играли в очень хороших залах, допустим, Барбикан Холл, зал Лондонского симфонического оркестра. Или недавно концерт у нас был в Концертгебау в Амстердаме. Это второй зал Европы вообще. Это знаковые залы, туда так не попадешь. Но благодаря клезмерской музыке, которая все-таки проникает в душу, нам удавалось договариваться.
А кто приходил на концерт?
Обыкновенный народ. На некоторых концертах, как в Канаде, допустим, когда встал такой седовласый, в белом одеянии еврей, ему было лет 70. И когда игралась одна еврейская композиция, он встал, поднял руки вверх и на чистом идиш сказал: «О, моя мамочка, если бы ты могла дожить до этого светлого дня и все это слышать!»
Рассказывает Геннадий Фомин, клезмер из Харькова.
Когда я попал туда, я понял, что это мое. Почему? Потому что я в этой клезмерской музыке увидел кучу культур, которые взаимосвязаны, которые взаимопроникновенны, и одна без другой не может существовать. Потому что на любой свадьбе в то время, допустим, 100 лет назад, играли музыканты разных национальностей. И даже группами. Если эта свадьба богатая, то если хозяин свадьбы еврей, то впереди стояли евреи, сзади молдаване, украинцы и все остальные. Если это был молдаванин, то впереди стояли молдаване, а дальше евреи, украинцы, цыгане, все. Играли одно и то же на всех свадьбах. И поэтому оно переплелось. На самом деле никто не знает, чье где. Это собирательный образ. И поэтому в каждой мелодии есть такие вещи, которые прям кирпичами видно, как выложено. То есть некоторым по 500 лет, по 600 лет. Допустим, мелодия простейшая там. Тай-дарай-дай-дарай-дарай-дарай-дарай-дарай.
Поколению клезмеров примкнула и моя следующая собеседница, скрипачка Сусанна Гербус.
Лично мое – это классическое образование каждого еврейского ребенка, если можно так сказать. Музыкальная школа, музыкальное училище, консерватория. Дальше, конечно, несут Сибирь, как говорил когда-то Жванецкий. А дальше меня моя дочка вовлекла в еврейскую жизнь. И мой клезмерский путь начался с моего ребенка, а не лично с меня. То, что я делаю уже 17 лет, сложно назвать просто хобби или просто неким увлечением. Сегодня мне трудно представить, что я вообще могла жить вне этого.
Есть же некая разница. У вас классическое образование.
Да.
Понятно, что у вас есть и навык другой, и воспитание музыкальное другое. Очень есть
верно.
Вещи, которые присутствуют, ну, скажем, в той же народной музыке, да, и в клезмере наверняка, которые входят в некое противоречие с тем багажом, который вы имели, когда начали заниматься.
Безусловно. Классическое образование необходимо, начальное образование, как азбука для любого школьника. Все, что происходит дальше... Это новая культура музыки, безусловно, народная музыка, она отличается от классической. Но навык исполнения один и тот же. Манера исполнения, народная и классическая, они совершенно разные.
А вот что пришлось менять, Сюзанна?
Уши. Собственные уши. Потому что классическая игра – это строгость при всем романтизме всех музык, которые существуют классические. Это одна сторона. Народная – это другое ощущение танца, легкости, энергетики, пожалуй, энергетики и отождествления, попытки отождествления самой себя лет на 100 назад, как это могло бы быть без образования, если хотите. Народные музыканты, как правило, без образования, люди-самоучки, которые получали свои знания от дедушек, бабушек по наследству, просто игралось в семье. Для меня сегодня это две разные музыки. Одна другую только стимулирует. Очень многое моя клезмерская игра привнесла в мое классическое исполнение. Я по-другому слышу сегодня классическую музыку.
Когда вы начали играть народную музыку, клезмер, то, может быть, что-то откликнулось, вспомнилось каким-то образом?
Для того, чтобы что-то откликнулось, вспомнилось, для этого должно было быть где-то в глубоком-глубоком детстве некое домашнее воспитание, которого у меня не было, безусловно, не было, хотя я жила в таком местечке, которое называется город Кишинев, Бессарабия, Молдавия, где квинтэссенция всей еврейской жизни когда-то была. Я дитя абсолютно советской эпохи, социализма. У нас не было своей культуры, и в моем доме старались мне не говорить о моем происхождении. О музыке речь и не идет, только классическая музыка. Я помню прекрасно, как моя бабушка моей дочке напевала колыбельную, по-моему, сочиненную самою ею. И там, может быть, несколько прослеживается некий налет на что-то еврейское. Хотя я утверждать не могу. Это единственное, что в моей памяти есть. Все остальное пришло с начала моей работы в этой музыке.
Интересно, что термин «клезмерская музыка» был введен в обиход советским музыковедом Моисеем Береговским в 1938 году. Впрочем, почти исчезнувшие в Европе традиции клезмерской музыки приобрели некоторую популярность в США. Их до сих пор собирает и внимательно изучает Майкл Альперт, фольклорист-скрипач.
Дело не в том, что сохранилось так в Америке, а здесь нет. Просто маркеры еврейской идентичности были другие. В Штатах это было так, по крайней мере, синагога, значит, общественные институции и так далее. Более открыто. Но, с другой стороны, очень сильно было влияние ассимиляции. Ничего не было запрещено. Но это не надо было запретить, потому что так американизироваться. Здесь и тоже сохранилось. Допустим, на Украине, так особенно на южно-западной Украине, в Молдавии, частично в Белоруссии, понемножечко в Литве и в Закарпатье. Я сказал бы, что музыка, это значит культура вообще, expressive culture, это всегда является метафором или так это как зеркало, это общая ситуация. У нас менялось под влиянием американской популярной музыки. Слово «клезмер» так стало частично так оперативным. И влияние твинга, это значит, развивалось этот стиль американской, еврейской свадебной музыки. Играли часть традиционного репертуара, но адаптировались с гармоническими элементами свинга, сочинили новые мелодии в стиле культуры танца болгар. Осталось и дальше развивалась так танцевальная музыка. Но как у многих этнических групп в Америке, это развивается, ну, новые интерпретации, новая креативность, новая еврейская музыка под влиянием, так как раньше было, допустим, в Америке под влиянием свинг. И тоже здесь, даже после войны, очень много клезмеров, которые играли с неевреями тоже. Это всегда было. Чаще на юге, в Карпатах, в Бессарабии, в Украине. Это отдельная история, это очень интересно. Но сейчас новое влияние, это хип-хоп, фри-джаз. По-моему, так самое интересное, не всегда нравится музыка, но развиваются новые формы, даже так, тинейджеры играют еврейскую музыку, учатся язык идиш. Или пишут новые песни на идиш, смесь идиша с английского, или переводят. Есть очень хорошие современные переводы традиционных еврейских песен на английский.
Это объясняется общим интересом к фольклорной музыке, к этнике? Или, может быть, это интерес отдельно к еврейской теме?
И то, и другое. Я сказал бы, что это развивается большинство у евреев или смешанных групп, особенно в Северной Америке, в Штатах и в Канаде, и здесь, в СНГ. Они очень похожи друг на друга, потому что огромное общество, очень разнообразное. И к этому еще есть один важный элемент, что и здесь, и там есть критичная масса еврейского населения, которая поддерживает, я сказал бы, что это развитие новой еврейской музыки или развитие, или возрождение старших традиций. Это существует в контексте мировой музыки. По-моему, это самое важное.
Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Тамары Лиленковой «Клезмеры. Еврейские музыканты».
Следующий мой собеседник, руководитель группы «Гамбург Клезмер Бенд» Марк Кабнацкий, рассказал о том, как развивается клезмерская музыка в Германии.
Пик интереса к клезмерской музыке в Европе, в том числе в Германии, где я живу в данный момент, приходился все-таки на 90-е, самое позднее начало 2000-х годов. Сейчас, к сожалению, этот интерес, он не прошел, он все еще есть, но он постепенно смещается на восток.
Это был интерес именно к еврейской музыке или к еврейскому вообще?
В том числе к еврейскому вообще. В немалой степени в Германии это, конечно же, обуславливается каким-то, может быть, действительно комплексом вины. Потому что, как ни странно, очень большой процент людей, кто приходит, допустим, на концерты и моей группы в том числе, и концерты с моим участием, это в основном именно немцы. Причем немцы, в принципе, того возраста, как те времена вполне еще могли заставить. То есть это люди хорошо в среднем там за 60 лет. Кроме того, к сожалению, я не могу сказать, что в смысле музыки интерес Германии именно к клезмерской музыке. Несмотря на то, что в Германии находится на сегодняшний день один из крупнейших и значимейших клезмерских семинаров Европы, клезмерские недели в Ваймаре, к сожалению, в Германии под понятием клезмерская музыка многие понимают музыку, которая исполняется также прекрасным совершенно кларнетистом Георой Файманом, изначально родившимся в Аргентине, и который был первым в Германии, кто вообще заговорил о таком понятии, как клезмерская музыка. Его концерты собирают в Германии аншлаги практически во всех залах, включая самые крупные, самые ведущие залы Германии. Проблема есть одна единственная, а именно то, что, собственно, традиционный клезмер составляет в лучшем случае 1/4 из его репертуара. Все остальное – это мелодии, инструментальные переложения израильских песен. Многие люди, к сожалению, не очень могут хорошо дифференцировать, что для них и то является произведением евреев, и то является произведением евреев. Соответственно, это одно и то же абсолютно идентично. Совершенно забывая о том, что внутри еврейских традиций есть традиции ашкеназские, внутри которых куча своих подвидов, сефардские, также по традиции бухарских, горских евреев и так далее, и так далее. У каждого из них своя традиция, каждый из них имеет полное право называть то, что вот именно его традиция – это настоящая. Еще вот еврейские традиции.
О настоящей еврейской традиции, которая существует в Израиле, рассказал другой клезмер Владимир Двоскин.
Вся непосредственная концентрация евреев в Израиле всего мира и музыка. Там есть и рэпы исполняют израильские, и клезмер, и хасидскую музыку, и восточную музыку. То есть это необъятные просторы музыкальные. Я непосредственно также работаю на свадьбах, на бар-мицвах, бритах.
Что делаете вы, имея в виду, что у вас
да,
такой
есть, разбор? Допустим, очень много еврейских праздников, где именно хасидская, такая ортодоксальная праздник, допустим, Лагбаумер. Это постоянные танцы, постоянные молитвы, постоянные хороводы и танцы ритмические. Поэтому нужно все время играть. Мелодика хасидской музыки, она разнообразнейшая. Я играл в Иерусалиме, есть такой ортодоксальный район Меа Шеарим. в древнейшей синагоге. Вот ты стоишь, играешь, и около тебя прям табунами ходят дети в пейсах, в кипах, с цицитами. И все подходят к тебе, ты играешь, и тебе одновременно каждый просит тебя: «Слушай, напиши мне ноты, я вот сочинил хасидскую мелодию». Человек 20 хотят или больше, меньше. Все сочиняют вдруг. То есть клейзмер и хасидская, она немножко тоже переливается. И в хасидской музыке столько всего интересного. А если уже говорить об ансамблях, какие стоят в Израиле, их сотнями тысяч. Африкано и дарбуко.
А на хасидских праздниках трудно играть, потому что, во-первых, это, наверное, долго и требует какой-то сосредоточенности особой, может быть.
Ну, у музыкантов уже физическая подготовка в этом плане. Самый больше я играл часа полтора без перерыва. Все зависит, какое мероприятие. Есть, приглашают оркестры в храме, допустим, Суккот. Там стоит человек 50 хор, человек 15 музыкантов. Естественно, и можно передохнуть, кто-то сыграет соло. Труба, кларнет, там два кларнета. Или какая-то духовая брасовая команда сыграет эти все еврейские хасидские мелодии. То есть все время идет танцевально, ритмично. А плюс еще Израиль, все-таки большая тенденция Востока. Очень много певцов восточных, причем от каждого народа. У марокканцев свои певцы, у йеменцев свои певцы, у курдов свои певцы. И при этом котел варится очень мощно.
Как вы подстраиваетесь под вкусы? Потому что надо в таком случае знать и марокканскую музыку.
Нет, я не говорю, что я играю много ее восточную музыку. Вот с этим надо родиться. Но еврейский колорит, еврейская мелодика, конечно, очень помогает. И приглашаешь и диджеев, у них уже готовые ритмические дела.
Разговор о клезмерской музыке продолжает Марк Кабнацкий.
Опять-таки, что касается продолжительности. Полтора часа, ну, без перерыва хорошо, но я просто как пример приведу то, что зачастую до сих пор есть команды, которые на свадьбах играют сутками. Особенно в Молдавии и Румынии. Это команда примерно из 10 человек, из которых где-то человек 5 играет, 5 либо, если это днем, отдыхает, либо альтернативно отдыхает, либо просто спит. Остальные играют, и музыка звучит просто без перерыва. И все из нас играли на свадьбах, и на свадьбах зачастую приходится работать до дня.
Такой маленький кусочек, это очень традиционное, называется «Проводы гостей» «Фирн Махатонем Айм». Это играется обычно на еврейских свадьбах, исполняется, когда гости уходят домой.
Es ist schon spät, für mich hopaheim, für mich hopaheim, als keiner soll mich sehen. Es ist schon spät, für mich hopaheim, für mich hopaheim, als keiner soll mich sehen. Ja, bo 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 Schwein der Huhn, die so mit der Lebuhn, die tanzen Schwein im Kuhn. Der Doktor Schwein Huhn, das grät Schwein der Huhn, die so mit der Lebuhn, die tanzen Schwein im Kuhn. Ja, boi, 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 boi.
Мы слушали передачу Тамары Лиленковой «Клезмеры. Еврейские музыканты».
ноты. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Все...
Радио Свобода. Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».